რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით ევროკავშირი მოამზადებს ახალ სანქციებს რუსეთის ძინააღმდეგ. ევროკავშირის ახალ ლიდერებად დაირჩიეს დონალდ ტუსკი და ფედერიკა მოგერინი. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი საქართველოს ეწევა უელსში ნატო სამიტის შემდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადებით ევროკავშირის სამიტზე შეთანხმდნენ, რომ მოამზადებენ ახალ სანქციებს რუსეთის ძინააღმდეგ და ეს სანქციები დამოკიდებული იქნება პროგრესზე, რომელიც მიღწეული იქნება პოროშენკოს სამშვიდობო გეგმის განხორციელებისას. ბრიუსელში ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრის დროს გამართულ პრესკონფერენციაზე პოროშენკომ თქვა, რომ უკრაინაში რუსეთის ინტერვენციით გამოწვეული კრიზისი ძალიან ახლოს არის სრულმასშტაბიან ომთან. მანვე გამოთქვა იმედი, რომ კონტაქტო ჯგუფი 1 სექტემბერს მინსკში ჩაატარებს შეხვედრას რუსეთის და უკრაინის წარმომადგენლების მონაწილეობით და შესაძლებელი იქნება ზავზე შეთანხმება. ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტზე ევროკავშირის ახალ ლიდერებად აირჩიეს დონალდ ტუსკი და ფედერიკა მოგერინი. 57 წლის ტუსკი პოლონეთის პრემიერ-მინისტრია და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის პოსტზე შეცვლის ჰერმან ვან რუმპეს, ხოლო 41 წლის ფედერიკა მოგერინი, იტალიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი, დაიკავებს ბლოკის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის პოსტს, რომელსაც ახლა კეთრინ ეშტონი მუშაობს. მათი არჩევის შესახებ გამოაცხადა ჰერმან ვან რუმპე ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტის დროს. ტუსკმა პრესკონფერენციაზე გამოთქვა მოსაზრება, რომ ევროკავშირი სჭირდება გაბედული, მაგრამ არა რადიკალური პოზიცია უკრაინის კონფლიქტთან მიმართებით და საბოლოო მიზანი მშვიდობა უნდა იყოს. ამავე პრესკონფერენციაზე მოგერინი თქვა, რომ ევროკავშირი უნდა დარჩეს უკრაინის კრიზისის დიპლომატიის გზით მოგვარების გზაზე, რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებზე მუშაობის დროსაც. მოგერინი 1 ნოემბერს დაიკავებს ახალ პოსტს, დონალდ ტუსკი კი 1 დეკემბერს. პენტაგონის განცხადებით შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი საქართველოს ეწევა მომავალ პირაში ნატო სამიტში მონაწილეობის შემდეგ. ჰეიგელი 3 სექტემბერს იწყებს 6-დღიან ტურნეს უცხოეთში. ჯერ ჩავა უელსში ნატო სამიტთან დაკავშირებით, რის შემდეგაც საქართველოს ესტუმრება. პენტაგონის პრესმდივანმა ადმირალმა ჯონ კირბიმ ჟურნალისტებთან საუბარში თქვა, რომ საქართველო იზიარებს შეერთებული შტატების შეშფოთებას უკრაინაში რუსეთის მოქმედებით. საქართველოს შემდეგ ჰეიგელი თურქეთს ეწვევა. დარიელის ხეობაში მორიგი სტიქიური მოვლენის შემდეგაც გაიხსნა გზის მონაკვეთი, რომელიც სტიქიამ 10 დღის წინ დააზიანა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა მთავრობის ვებსაიტზე, გახსნილია ლარსი საბაშოც. თუმცა იმის გამო, რომ 30 აგვისტოს გამთენიისას მდინარე მისევ დააზიანა გზის ნაწილი, საბაშო უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე სპეციალური რეჟიმით იმუშავებს. პრემიერ-მინისტრი მადლობას უხდის ყველას, ვინც მისი სიტყვებით 24 საათიანი შრომა გასია შექმნილი ვითარების უმოკლეს დროში გამოსასწორებლად. ალჟირში კატასტროფა განიცადა უკრაინის სამოქალაქო სატრანსპორტო თვითმფრინავმა. ცნობების თანახმად დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 7 ადამიანი. ალჟირის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ავიაკატასტროფა მოხდა დღეს დილით სამხრეთში მდებარე ქალაქ ტამან-რასეტის მახლობლად. ანტონო 12 ტიპის თვითმფრინავი 7-კაციანი ეკიპაჟი თვითმფრინავდა ეკვატორიულ გვინეაში, როცა აეროპორტიდან 15 კილომეტრში ჩამოვარდა. ავრიის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ავღანეთში 6 ადამიანი დაიღუპა და სულ ცოტა 40 დაიჭრა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო დასვერვის სამსახურის ოფისის წინააღმდეგ. აღმოსავლეთში მდებარე ნანგარ-ჰარის პროვინციის გუბერნატორის წარმომადგენლის ცნობით, დანახმული სატვირთო მანქანა აფეთქდა ქალაქ ჯალალაბადში უშიშროების სახელმწიფო სამართლოს ადგილობრივი ოფისის კარიბჭესთან. აფეთქებაზე პასუხის მგებლობა თალიბანმა იკისრა. და ბოლოს, ნიკარაგუაში 11 ადამიანი გამოიყვანეს ოქროს ჩამონგრეული მაღაროდან, რომელშიც კიდევ 13 მუშა ეგულებათ. მთავრობის სამმართველოს განცხადებით მაღაროელებს დეჰიდრატაციის ნიშნები აქვთ, მაგრამ მთლიანობაში მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დადებითად ფასდება, გრძელდება სამაშველო სამუშაოები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня со мной в нашей московской студии Константин Калачев, представитель экспертной группы, политолог, и Александр Кынев, представитель Комитета гражданских инициатив, который сейчас мониторит процесс региональных выборов в России. Они пройдут 14 сентября, единственный день голосования в России. И с нами на связи сегодня будут из Пскова депутат Законодательного собрания Псковской области Лев Шлосберг, представитель партии «Яблоко», и из Горно-Алтайска депутат Эл-Курултая, Республики Алтай, Сергей Михайлов. Оба они пытались стать кандидатами на губернаторских региональных выборах, но и у них это не получилось, к сожалению. Мы сегодня говорим о том, есть ли в России выбор на выборах, которые будут проходить во время необъявленной, но все-таки войны с Украиной или на Украине, события, которые затмили всю российскую политику. И если вы включаете какой-нибудь российский телеканал, то можно узнать во всех деталях того, что происходит в Донецкой области в соответствующей нужной Кремлю интерпретации, но ничего не узнать о том, что происходит, собственно, на территории России, где идет вот эта кампания региональных выборов, а избирается три десятка, например, губернаторов. Ну, избирается, конечно, это такое слово со знаком вопроса. Ну, я понимаю, что если сейчас Александру Коневу дать слово, у него в руках экспертный доклад Комитета гражданских инициатив, то он может рассказать все в деталях. Поэтому я слово давать не буду как раз, а по этому вопросу, вот что там происходит сейчас. А спрошу о другом. Мне кажется, о важном. Вот какова роль крымско-донбасского фактора в начавшейся сейчас агитации на выборах? Вот я, например, читал небольшой обзор, как ведутся дебаты на выборах в Мосгордуму, и там на вот этих дебатах половина кандидатов, все представители, например, Компартии, они ни про какие проблемы там какого-то Бирюлёва выступают. Они выступают там за Донбасс, соберем деньги, соберем помощь, там поддержим, поможем и так далее. То есть повестка дня совершенно не соответствует региональным выборам. Но это мое впечатление. Константин, ваше впечатление?
Ну, действительно, местная и региональная повестка отходит на задний план. Вперед выходит федеральная повестка, особенно это касается исполняющих обязанности глав. Ну, простой пример. Например, одним из главных событий в Кургане считают подписание соглашения о сотрудничестве Курганской области и Крыма. Это одна из главных информационных доминант, которая используется для продвижения кандидатуры, исполняющей обязанности. То есть до крымской темы доходят и кандидаты в муниципальные органы власти. Но, собственно говоря, вопрос даже не в том, используется крымская тема в агитационной пропагандистской кампании. Вопрос в том, что крымская тема используется как обоснование для того, чтобы отказаться от конкурентных сценариев в пользу референдумных. То есть не время, не сейчас, вы же понимаете, такая обстановка. То есть, собственно говоря, у нас ведь выборы – это инструмент дополнительной легитимации решений власти. То есть, собственно говоря, это не выборы как таковые. Это дополнительная легитимация уже сложившихся решений. И международная ситуация, и ситуация с Украиной, и история с Крымом позволяют говорить о том, что, собственно говоря, сейчас не время для конкурентной политики, сейчас время для консолидации, сейчас время для того, чтобы голосовать за действующую власть.
Ну, то есть, можно ли сказать, Александр, что фактически сложился, так слипся такой единый российский фронт национальных или национал-патриотических, национал-социалистических сил, который состоит вот из этих четырех думских в кавычках партий и плюс там примкнувшие к ним всякие мелкие структуры?
Ну, мне кажется, что если говорить про вот эту агитационную кампанию, мы наблюдаем процесс, который, в общем-то, начался не сейчас, он начался где-то в конце 2012 года, когда вот после событий конца 2011, начала 2012 года власть сделала все, чтобы вот эту условную системную оппозицию помазать круговой порукой, с тем, чтобы ни у кого никаких мыслей не было, что вот можно взбрыкнуть, что можно вот попытаться создать протестную волну и вот дождаться как бы некого переворачивания, да, политической сцены, и таким образом, чтобы не было этой мутации сателлитов. Ради этого использовался кнут и пряник, то есть, с одной стороны, шли образцово-показательные порки тех, кто демонстрировал оппозиционность. Можно вспомнить историю Гудкова, можно вспомнить там историю Липа-Намарева, можно вспомнить разные региональные истории, когда депутатов лишали мандатов. На самом деле, примеров достаточно много. И одновременно с этим делалось все, чтобы максимально дискредитировать эту оппозицию в глазах тех людей, которые могли за нее голосовать по принципу голосуй за любого другого кандидата. Ведь если мы посмотрим все вот эти скандальные законы 2012-2013 годов, там про НКО, там закон Димы Яковлева, там и так далее, и тому подобное, там по ужесточению контроля за интернетом, ведь все они могли быть приняты одной только единой Россией. Никакие дополнительные голоса физически были не нужны. Голосов достаточно было, чтобы принять любой закон. Нет, было сделано все, чтобы заставить вот эту вот системную оппозицию проголосовать почти единодушно за все самые одиозные законопроекты. Более часть этих проектов сознательно вносилась руками этой самой системной оппозиции для того, чтобы показать остальным, что все, все одни миромазаны, все абсолютно одинаково, голосовать не за кого. И, несомненно, вот эта вот такая публичная дискредитация системной оппозиции стала одним из факторов еще большего снижения доверия граждан к политической системе, и в том числе работала на снижение явки на выборах. И то, что мы наблюдаем сейчас, в этом смысле украинский кризис, он внес просто дополнительные тона. То есть это получилось, знаете, то есть блюдо уже было готово к началу этого года, а Крым это некая дополнительная специя, да, которая оно прибавила к этому как бы сложившемуся блюду какой-то как более терпкий какой-то вкус.
А Донбассом пересолили?
Я думаю, что пересолили и, может быть, приперчили. И что мы наблюдаем в этой кампании? И вот особенность, да, что за исключением, может быть, Петербурга, где у эсеров не было шанса не выдвигать Дмитриева, потому что это был вопрос о судьбе партии, фактически это системная игра всех системных партий, извиняюсь за такую тавтологию, в поддавки. Практически никто из серьезных кандидатов на выборы губернатора, у кого были шансы, не смог от них выдвинуться, стали искать другие варианты. Кто-то более удачен, кто-то менее удачно, но показательно, что практически никто из системных партий не пошел. Это тоже некий индикатор. Если мы посмотрим, как ведутся агитационные кампании на местах, конечно, страна разная. То есть есть регионы, где, невзирая ни на что, люди, которые когда-то вступили в КПРФ, на волне, которая там была до 11-го года, или в справедливости в России, они остаются, да, они заложники, куда им уходить-то? Вот, поэтому есть регионы, где партия все равно оппозиционна, да, более чем на федеральном уровне. Главная проблема в таких условиях заключается в том, что, с одной стороны, господствует страх. Ведь бессознательно в поведении нашего человека имеет гигантское значение. То есть не так уж много лет прошло за времен Советского Союза. И когда мы смотрим на вот эти бешеные...
То есть при Брежневе не расстреливали?
Мы когда мы смотрим на эти бешеные вот эти рейтинги, так называемые, когда ищешь по регионам, есть, конечно, часть людей, как бы агрессивно поддерживающих. Но это, конечно, не 85%. Львиная доля вот этой поддержки – это конформисты. Потому что наш человек, он привык давать нормативные ответы. Когда на него давят, когда особенно идет этот постоянный непрерывный жесткий прессинг по всем телеканалам, люди перестают спорить о политике на работе. Люди перестают об этом говорить о транспорте. Они демонстрируют, что я всем согласен, все, меня не трожьте. То есть вот мне кажется, что вот здесь правильная аналогия, это вот вы идете по улице, да, идет советский человек по улице, напротив идет толпа агрессивных футбольных фанатов, а что с ними спорить будет?
Нет, он переходит на другую сторону.
На другую сторону. Либо попытается там, может, покричать с ними вместе. То есть,
еще советский человек точно идет по улице и видит милиционера, и он тоже переходит на другую сторону.
Вот точно так же наши граждане сейчас себя ведут с точки зрения вот этой пропаганды. Многие не согласны, но молчат.
Хорошо, я к Льву Шлосбергу обращусь в Псков. Он должен быть у нас на линии по скайпу. Лев Маркович, скажите, каково ваше впечатление вот оппозиционного политика, не принадлежащего к парламентской партии, возглавляющего Псковское яблоко? Может ли политик такой, как вы, открыто агитировать? Ну, предположим, вас бы зарегистрировали, и вы бы смогли бы высказать ту антивоенную позицию яблока, которую партия представляет.
Михаил, я считаю, что я мог бы высказать ее спокойно и свободно, Более того, я высказал эту позицию в этом году, тогда, когда это было востребованной ситуацией, когда это стало обсуждаться в обществе. На самом деле, региональная избирательная кампания, попавшая под пресс, скажем так, не только федерального, но общемирового политического контекста, страдает, она просто рассыпается. И, с одной стороны, людей дико волнует то, что происходит между Россией и Украиной, Россией и Европой, Россией и США. Об этом люди готовы говорить круглосуточно. Но в какой-то момент они фиксируются на своих личных проблемах, бытовых, финансовых, семейных. И вдруг начинают понимать, что это не та жизнь, которой они хотели бы жить. Несмотря на то, что я не вижу кампанию губернатора без обсуждения региональных проблем и местных проблем, я не сомневаюсь, что эта тема могла быть выведена, скажем так, в контекст нашей региональной кампании. Я был готов открыто объяснять людям, почему я против аннексии Крыма, почему я против такого рода действий государства, почему я против войны. И, кстати сказать, основной пафос антивоенной политики, яблоко антикрымской, можно сказать, политики неподдержки действий Путина, это то, что мы против войны. Это было во время Чечни, это было и в другие эпизоды российской истории, когда жизнями платили за амбиции. У нас на данный момент в Пскове, по неподтвержденным данным, уже похоронено двое военнослужащих спецназа, не меньше трех военнослужащих дивизии. Это тайные похороны. Близким запрещают сообщать о том, что эти люди погибли в Украине. Есть сведения о том, что контрактников заставляют разорвать контракт, стать штатскими лицами. Их нанимают какими-то добровольцами, одевают в ту же обмундирование, дают то же оружие и отправляют в Украину. И никто не может объяснить, за какое государство, ради каких идеалов гибнут эти люди. Поэтому Пскове, который столько потерял за время всех войн и в Афганистане, и в Чечне, ну, достаточно вспомнить, не хочется уж совсем вот так в контексте разговора, но, тем не менее, невозможно не вспомнить события гибели 6-й роты. Я писал журналистское расследование об этих ужасных событиях. И сказать людям о том, что остановитесь, вот сейчас будет все то же самое, потом вы ужаснетесь, схватитесь за голову, но вы не сможете вернуть никого. Хотя, честно скажу, я готовился к этой избирательной кампании, как именно региональной, и собственной внутренней мотивацией обязательно вносить в нее вот такой внешнеполитический и надрегиональный аспект у меня не было. Но я был к этому готов.
Лев, можно я еще уточню? Вот сколько вам не хватило голосов депутатов или подписей депутатов для того, чтобы зарегистрироваться, и какие способы применялись для того, чтобы предотвратить ваше участие в кампании против губернатора Турчака?
На самом деле решение о всемирном воспрепятствование моему участию в выборах было принято Турчаком до всяких крымских и украинских событий, хотя он потом пытался изображать обратное, но было достаточно информации, подтверждающей, что это решение 2013 года. Он реально опасался конкуренции на этих выборах. Ему не нужен был не только второй тур, ему не нужен был результат на уровне там, 51%. Поэтому я понимал, что нужно будет проходить сквозь стену. А сейчас у нас одна очень интересная ситуация. На будущей неделе, я надеюсь, она выйдет в свет еще более широко. У нас в постановлении избирательной комиссии области о необходимом минимальном числе подписей отсутствует мотивировочная часть. То есть у нас не указано, сколько на момент назначения выборов действует депутатов городских поселений, сельских поселений, районных собраний, а также глав муниципальных образований избранным прямым образом. То есть 7% и 10% были посчитаны от числа, которое не было официально зафиксировано. На старте кампании ситуация очень жесткого цейтнота, невозможности оспаривать это решение, мы все бросились на выборы. Сейчас у меня есть время исследовать эту ситуацию, есть некоторые предположения, что избирательная комиссия, понятно, что не случайно, завысила эту планку, пока не могу сказать, на сколько голосов, но, судя по некоторым подсчетам, эта планка оказалась чуть выше статистически необходимой. Общая ситуация по Псковской области была такова, что нужно было собрать минимум 150 и максимум 157 подписей депутатов двух уровней, но при этом вот в этих 150-157 подписях должно было быть не меньше 44 и не больше 46 подписей депутатов районных собраний, городских дум, Пскова и Великих Луг, то есть городских округов, так называемых больших подписей. У нас теперь пошли такие забавные, можно сказать, категория. Есть большие подписи, есть маленькие. Вот подписи депутатов городских и сельских поселений можно было максимум собрать 113, и я все их собрал. А вот эти 44-46 подписей должны были быть собраны не только сами по себе, но они должны были быть собраны не менее чем в 20 из 26 муниципальных образований второго уровня. Я собрал их 36 в 15 муниципальных образованиях. То есть мне не хватило для выхода на выборы, не касаясь того, что бы делала избирательная комиссия с этими подписями, думаю, что они их долго бы изучали всеми возможными способами. Мне не хватило 8 подписей депутатов второго уровня, при этом 5 из них должны были быть из тех муниципалитетов, где мне не удалось получить ни одной подписи. Фактически было сделано 95% работы от необходимого, от общего массива. И сам по себе процесс, он оказался для властей очень неожиданным. Они искренне считали, что, ну, скажем так, политик от яблока, к слову сказать, о парламентской партии, Псковская область – это парламентская территория для яблока, поэтому я себя считаю частью парламентской партии, пусть и на региональном уровне. И они были уверены, что больше, там, чем 30-40 подписей я собрать не смогу, и хотя был запрет ставить за меня подписи, на старте кампании они были больше озабочены собой и теми техническими кандидатами, которых они двигали вместе с Турчаком. Но когда за первую неделю мы собрали 50 подписей, за вторую неделю мы собрали 30 с небольшим подписей, и у нас прошел экватор, и информация об этом постепенно просачивалась. Вот тогда они включили машину на полную катушку. Вице-губернатор, курирующий политику, назовем это так, лично провел общение с главами муниципальных образований, главами администраций. Было очень жестко сказано, что любая подпись в мою поддержку будет оцениваться как отсутствие контроля за территорией. Ну и потом перешли к депутатам персонально. В принципе, эта система рассчитана на то, что люди рабы. Несмотря на свой депутатский статус и то, что они избранники, считается, что эти люди должны покорно исполнять любую волю. Но вот из тех 36 подписей, которые у меня было собрано, яблоко – это 16 подписей, у нас всего 17 депутатов районных собраний, 14 депутатов сельских поселений. Но с поселениями было намного легче, мы не смотрели вообще на партийность. Я до сих пор не посчитал, сколько по партийности депутатов сельских городских поселений за меня собрано. Вот из 17 районных депутатов яблоко 16 за меня подписалось, одну же женщину раздавили, и она подписалась за Турчака. Вот остальные подписи, это были подписи «Единой России», их я сейчас не помню точно, 13 или 14, были подписи КПРФ, 4 или 5 депутатов, один человек «Справедливая Россия», несколько самовыдвиженцев. И вот те люди из «Единой России», кто за меня подписывался, они говорили совершенно спокойно: мы видим твою позицию, мы видим, чем ты занят, мы считаем, что такой кандидат должен быть на выборах губернатора. Некоторые прямо говорили: мы не поддерживаем Турчака. Возможно, эти люди в дальнейшем не планируют баллотироваться, никак не связывают свою жизнь с политикой, часть из них работает в структурах, никак не подконтрольных администрации области напрямую, хотя за меня подписался один сотрудник, точнее, даже их было несколько, но вот один весьма видный на железной дороге, и дело дошло до личного разговора Турчака со Степовым о том, что вообще судьба взаимодействия Псковской области и Октябрьской железной дороги, пригородных пассажирских компаний, идет речь о сотнях миллионов рублей, зависит от того, что нашелся депутат, самовыдвиженец, он не единорос, который подписался в мою поддержку, это вызвало Турчака просто приступ ярости.
Так, ну, или иначе, да, такое выкручивание, конечно, рук, это действительно история такая сильная, и я хочу Льва поздравить с тем, что, в общем, это достаточно приличный результат в этой борьбе. Я думаю, что он укрепит только позиции и партии его лично. Лев, оставайтесь с нами. И я хотел спросить Александра, например, Кынева. Александр, а как вы видите вот эту историю с тем же Турчаком и такой яростной борьбой? Может быть, это связано еще и с историей, что сейчас снова стали всплывать такие сообщения в интернете, достоверность мы их, конечно, не можем проверить, что он все-таки был заказчиком избиения журналиста Кашина.
Ну, я это не, у меня не для этого данных, чтобы комментировать. Я бы на другую обратил внимание. Вот псковская ситуация, так же, как ситуация в Курской области, в Ставропольском крае, в Республике Алтай, она говорит о том, что хотя пропаганда орет про какие-то фантастически бешеные рейтинги, власть настолько напугана, она настолько сама не верит в те цифры, которые озвучивает пропаганда, что если у вас все хорошо, да, то что же вы устраиваете вот такую свистовлятку? Что же вы не пускаете совсем никого на эти выборы, кто не бегал, не согласовывал, кого вы не считаете?
Ну, может, им не понравился вот этот эксперимент, который был в Москве с Навальным, с Ройзманом, с Петрозаводским, Константин.
Ответ. Почему так? Если у нас выборы референдумного типа, вот господин Костин запустил этот термин, выборы референдумного типа, то есть если это...
Плебисцитарная демократия.
Да, если это референдум, так, вопрос доверия. Референдум, вопрос доверия кому? Губернатору? Нет, не только губернатору. Тем людям, которые готовы, которые готовили решение о том, чтобы он пошел досрочно на выборы и стал исполняющим обязанности, и тому человеку, который подписал это решение. То есть, условно говоря, выборы референдумного типа – это референдум вопрос доверия власти вообще, и федеральный, и региональный. И ни один сотрудник администрации президента, ни один человек, имеющий отношение к внутренней политике России, не позволит, чтобы проиграл человек, которого они поднесли Владимиру Владимировичу Путину как
на подпись.
Вполне, да, на подпись, как вполне проходного кандидата. То есть, условно говоря, это профнепригодность всех. Это поражение всех.
А кого-то наказывали за последнее время вот за такие вещи? Ну, каких-то чиновников?
На самом деле, Михаил...
Я что-то не помню.
Михаил, на самом деле, вся вот эта история, да, с этим фильтром и так далее, во-первых, она показывает, что власть реально как бы боится утраты контроля. Хочу напомнить, что выборы мэра Новосибирска прошли в самый разгар присоединения Крыма, когда пропаганда была уже совершенно бешеная. Кроме этого, если мы посмотрим, скажем, всякие выборы до выборов, которые проходили за эти месяцы, тоже, в общем, надо сказать, что власть не выглядит тоже, ну, не сильно лучше, чем она выглядела в прошлом году. То есть это говорит о том, что все равно там, где есть человек, способный вести борьбу, который не стесняется говорить о реальной проблематике, люди приходят и голосуют. Потому что такое низкая явка сегодня? Вот в условиях, когда правительственный электорат деморализован, когда ему говорят, что голосовать не за кого, люди перестают ходить. В таких условиях получается возникает ситуация, когда голосуют только конформисты, и фактически те же самые чиновники, там, муниципальные служащие.
Это, и все равно результаты не очень.
Это тот сценарий, на который они пытаются работать. Прошлый год там Навальный, Ройзман, там Ширшина в Петрозаводске, он показал, что как только появляется некий кандидат, который способен вести собственную кампанию без оглядки на власть, все, эта концепция работать перестает. И вот этот прошлогодний испуг, он влияет на всех очень сильно. И, конечно, я думаю, что вот на то, что устроены такие массовые зачистки, повлиял не Крым и не Донбасс, а повлиял именно страх у Навального, Ройзмана и так далее по списку. И это все уходит в прошлый год, потому что поправки в закон, которые были приняты, благодаря которым устроили секвестр кандидатов на выборах в Мосгордуму, это все готовилось до всякого Крыма. То есть в этом смысле Крым уже произошел в процессе и потом. И еще один важный момент. На самом деле, если бы существовала хоть какая-то стратегия, если бы существовал хоть какой-то серьезный анализ среднесрочных и долгосрочных последствий, власть была бы на самом деле заинтересована в том, чтобы хотя бы в нескольких регионах было вести конкурентные кампании. Сегодня настолько планка перегнута в пользу усиления полномочий губернаторов, что все антитезы уничтожаются. МСУ, ЗАГС-собрания ослабляются, политические партии как институт ослабляются. В таких условиях нужно, наоборот, создавать зеркальные противовесы. Получается, что вот есть регион, есть много линий параллельных связей с федеральным
центром. Александр, самодержавию не нужны противовесы. Вот давайте мы послушаем, у нас из Ставрополя есть
поэтому гость. Поэтому империи распадаются.
Об этом ближе к концу. Связь. Вот у нас на связи из Ставрополя вышел журналист Сергей Иваченко. Сергей, добрый день. Я хотел бы, чтобы вы нам рассказали, что там произошло с вашим бывшим губернатором Александром Черногоровым, человеком, в общем, вполне системным, хоть и обиженным, по всей видимости, тем, как его убрали с должности. Почему его и как не допустили к выборам?
Ну, я сегодня позвонил его бывшему пресс-секретарю Анатолию Лесных, полковник отставной. Вот он один из немногих, кто, в общем-то, не бросил Черногорова в этой ситуации, а продолжает как-то помогать ему. А остальные все, которые раньше аплодировали, которые заглядывали в глаза, сейчас все отвернулись. Но ситуация какая, как сказал мне Лесных? Фактически Черногоров не смог набрать положенного количества подписей депутатов. Он ездил по селам, по городам. Ну и ответ такой. Извини, Александр Леонидович, я уже дал подпись в пользу другого человека. Два раза я не имею права рекомендовать давать подпись. И вот под таким предлогом получилось, что он просто не смог набрать голосов. Ему отказывали. Такая характерная деталь. 13 июля у Черногорова день рождения. Он уже 30 лет в этот день выезжает в поле на комбайне и молотит хлеб. Ну, когда он был губернатором, естественно, все ему предоставляли лучшие площади, поля. Он там помолотит, потом, пикничок там, такое. Вот он в этом году приехал. Ну и что? Он приехал в качестве кандидата в депутаты, но уже и не замминистра, почти чуть-чуть и не частное лицо. Ну и что? И он не мог найти поле, чтобы выполнить традицию свою. И все ему отказали. Один только предприниматель, независимый человек, он предоставил свое поле, комбайн, и Черногоров там.
Если бы была свободная регистрация кандидатов, были шансы у Черногорова выиграть у действующего исполняющего обязанности губернатора?
Я думаю, что нет. все-таки три срока, которые Александр Леонидович пробыл у нас в крае, ну, по большому счету, он себя, ну, не показал с хорошей стороны уж. Он такой человек, ну, скажем, той закалки комсомольской. Он любит ленточки разрезать там на торжественных всяких мероприятиях. Ну, деловых качеств, я считаю, у него недостаточно. И за эти вот три срока, конечно, многие люди, ну, это почувствовали. Я вот езжу много по селам. Село, кажется, вот его электорат, да? Ну, вот я беседовал с людьми. Все так это говорят. Ну, и пусть поучаствовал в выборах. Но я за него не голосовал. Ну, сколько можно? У него уже шансы, так сказать, были. Он нас сильно себя не проявил. У Владимирова, я считаю, вот у него шансов больше гораздо. Почему? Потому что он человек свежий, он молодой. Он в крае, ну, практически не жил, да, только в молодости. Ну, и люди устали от вот, кумовства, от постоянно того, что тасуется эта колода чиновников в разных, у разных губернаторов, фактически чуть ли не одни и те же люди. Потому что просто нет, кадровый потенциал края очень слабый. И поэтому есть какая-то такая надежда, да, что вот свежий человек, который связан был с бизнесом, да, то есть он по-другому смотрит как-то на мир, на жизнь, что что-то будет. Поэтому к нему отношение пока, во всяком случае, такое, ну, достаточно положительное.
Спасибо за ваш рассказ. Я думаю, что мы тоже можем это обсудить. Ведь почему действительно боятся людей, которые, кажется, ну, не имеют серьезных шансов в силу, так сказать, своей истории, скажем так, отработанности. Ну вот тот же Черногоров в Ставрополе, тот же Александр Уцкой, которого тоже снесли в Курске. Расскажите, разные, пожалуйста, Константин.
Черногоров подпись не собрал. А вот Рудского часть подписи признали недействительными.
То есть он собрал, но...
Дело в том, что если Владимиров попал на запрос на обновление, да, то есть, условно говоря, пока еще есть определенные надежды, то Михайлов в Курской области всем надоел. И даже Рудской, который тоже был не самым популярным губернатором, мог составить ему реальную конкуренцию. То есть, условно говоря, если говорить о Михайлове, я помню, там опросы проводили, около 70% населения области хотело бы нового губернатора. И, конечно, когда опять предложили голосовать за Михайлова, все охнули. В этом смысле создавать ситуацию конкуренции там нельзя ни в коем разе. То есть, условно, любой, даже Рудской, мог бы выиграть просто на антитезе. То есть, почему Рудской? Потому что не Михайлов. И в этом смысле история совершенно другая. Черногоров сам виноват. Есть ситуация, когда такая же история, скажем...
То есть, ему надо было лет 14 подождать.
Такая же история с Башкортостаном. Сарбаев, которого отозвала гражданская сила, и собрал необходимые подписи. То есть, у него необходимое количество подписей было, но он мог составить реальную конкуренцию Хамитову. Поэтому даже не дошло дело до муниципального фильтра. То есть, просто партия его вытянувшая, видимо, под давлением его и задвинула.
Ну, может, и не под давлением. Это партия Богданова.
Можно,
кажется,
нет, не Богданова,
да?
Там на самом деле. Нет, там Наземцев и
Рявкин. Гражданская сила, Рявкина.
Рявкин, извините.
Там, по-моему, еще и Наземцев председатель.
Там зиц-председатель.
Да. Но не суть важна. Такая же история была в Орловской области с Мосякиным, который мог составить конкуренцию Потомскому, который это называет патриот России. Поскольку один случай – это случайность, два случая – это уже...
Ну, патриот России. Единый кандидат, вот пример, да? Единый кандидат Единой России и Коммунистической партии.
Собственно говоря, есть миллион способов...
Единой Коммунистической партии России.
На самом деле, здесь практически все, кого снесли, и серьезных, они все были снесены вот на этих так называемых двойных подписях. Что это за технология? Она очень простая. Идет гонка, кто принесет подписи последним. Вот если посмотреть ситуацию с Рудским, все его подписи, которые были, оказались пересекающимися, это подписи, которые принесли кандидаты, пришедшие после Рудского. То есть они ждали, пока принесет Рудской. Он принес подписи. Как только он принес, стал известен список подписантов. И после этого чудесным образом несколько человек из этого списка вдруг выплывает бумага, что, оказывается, есть подпись с более ранней даты. Как она появилась? Каждый может представить метод своей испорченности, как у нас такие бумажки
выгадавливаются. Да, поэтому срок подписи очень важен. Надо подать подпись последним, хотя это все равно не является панацеей.
Потому что может быть, нотариально надо другое.
Заверять. Но, на мой взгляд, при том, что сам по себе фильтр чудовищен и крайне завышен, часть кандидатов сделала несколько грубых ошибок. Первое. Если уже выдвигаешься, то выбирай партию партнера, который тебя не сдаст. На этом погорел Сарбаев, на этом погорел Калюжный.
Калюжный – это на Алтае.
Хоть немножко экспертизу.
Ну, Мосякин тоже.
Элементарную экспертизу проведи. Хоть чуть-чуть немножко промониторить, что происходит, кому она принадлежит, кто ее контролирует. Это первое. Второе. С точки зрения вот этих двойных подписей. Тоже это было не просчитано. Люди элементарно не анализировали то, что было последние два года, на чем можно попасться. И третий очень важный пункт. При том размере фильтра, который есть, чтобы его преодолеть, нужно формировать большие коалиции. Практически в одиночку нельзя.
Ну, я замечу, если бы даже Рускую предъявил муниципальный фильтр, знаете, чем закончилось бы? Ему предложили бы какое-нибудь достойное место работы. Собственно говоря, у нас есть прецедент с Морозовым, рязанский прецедент. То есть от выборов референдума типа никто не отойдет.
Конкурентный Морозов получил место в Совете Федерации.
Конкурентный сценарий
и теперь произносит яркие антиамериканские речи.
А что касается, кстати, власти, отношения к власти, в разных регионах по-разному, кстати. Так уж есть реальные аутсайдеры, такие как Бердников. Такие как Михайлов.
Алтай.
Да, там, где очень большой запрос на обновление. Есть вполне крепкие губернаторы, у которых реально нет конкурентов. То есть ищи, свищи, нет такого конкурента в регионе. Попробуй найди конкурента Гордееву, например, в Воронеже. Это очень сложно.
Более того, в том же Кургане или Удмуртке новый губернатор, после просидевшего всем надоевшего Богомолова и Волкова, от которого всех уже как бы там уже давно тошнило, новый губернатор, все уже рады, что пришел новый человек, пускай работает.
Это надежда на лучшее.
Давайте мы еще раз к Льву Шлосбергу обратимся. Лев, ну вы не просто региональный политик, вы входите в Федеральное бюро партии «Яблоко». Может быть, вы нам объясните некоторые странности поведения вашей партии? С одной стороны, она оппозиционная, с другой стороны, она не дала в ряде мест, ну, например, в той же Москве, известным оппозиционерам, демократическим политикам, возможности баллотироваться, выставила слабых кандидатов, а своего лидера спрятала вообще в кусты. Вот, ну, скажем, Ольгу Романову не поддержали, Владимира Милова просто обманули, хотя с ним было соглашение с его партией. У вас есть какое-то объяснение происходящему?
Михаил, я должен сказать, что на заседании бюро «Яблоко» этот вопрос не обсуждался. Во всяком случае, на тех заседаниях, когда я присутствовал, к сожалению, избирательная кампания губернатора привела к тому, что в этом году я только дважды, каюсь, посетил заседание бюро, мне просто было не выехать из Пскова. Я могу высказать свое личное мнение о ситуации, которая сложилась в Москве, это моя политическая гражданская позиция. Я считаю, что «Яблоко» провело некое подобие внутреннего праймерис, и главная проблема этого праймериса заключалась в том, что отсутствовали четкие критерии отбора. Понятно, что эти критерии отсутствуют в той же «Единой России», когда они проводят праймерис, там как раз результат вообще известен до начала голосования.
Не всегда, иногда бывают исключения.
Знаете, ну я могу сказать, что в Псковской области пока исключений не было. Я служу по своему региону. Что касается с выборами в Мосгордуму, действительно был шанс сформировать на базе «Яблока» единый оппозиционный список. При этом то, что нужно было делать, безусловно, это объявить критерии. Критерии – это очень сложная вещь. Они всегда являются предметом спора. Как мне представляется, главный выбор, который был произведен, это выбор полной идентичности политической позиции партии. То есть абсолютной идентичности. Между кандидатом менее сильным со стороны «Яблока» и кандидатом потенциально более сильным со стороны другой политической организации делался во всех случаях выбор в пользу кандидата, который твердо, жестко, вот совершенно безапелляционно стоит на позициях партии. У каждой партии есть право на такой выбор. Я должен сказать, что у меня была частная переписка, учитывая, что она частная, я не буду озвучивать ни имен, ни обстоятельств этой переписки, с некоторыми видными российскими демократами, которые вели с «Яблоком» диалог при попытках баллотироваться от «Яблока» в Мосгордуму. Вот то, что меня впечатлило в этих общениях, заключалось в том, что на старте кампании многие из этих людей железно исходили из того, что невозможно собрать качественные подписи за тот срок, который был обозначен. Когда я рассказывал этим людям, что в 2011 году, когда Псковское яблоко баллотировалось на первых успешных для нас выборах Псковского областного собрания депутатов, мы за 6 дней, я вот это озвучиваю, чтобы все это понимали, за 6 дней собрали 14 тысяч подписей. 14 тысяч за 6 дней. Псковской области. Процент брака при полной сплошной проверке составил, по-моему, 2,16% за сотые не ручаюсь, но чуть свыше 2%. Это был лучший процент по России по качеству подписи. И когда я объяснял, что, господа, у вас несколько недель, вам нужно собрать кому 5, кому 5,5, кому 6 подписей. Это задача для нормальных, честных людей. Люди мне начинали рассказывать, что нужны сумасшедшие деньги, что без нескольких миллионов рублей это не собрать, что невозможно найти людей, которые бы чисто, грамотно выполняли эту работу. Я диву дался, потому что вообще поле – это родина демократии. Если ты выходишь в поле, и ты уверенно себя чувствуешь, если тебя не оторвут голову, ты победишь. Поэтому могу сказать, что одного человека я убедил, и сейчас среди кандидатов в Мосгордуму есть человек, у нас частная переписка, еще раз говорю, я не буду озвучивать имена, который успешно собрал подписи и стал кандидатом через сбор подписей. Поэтому могу сказать, что вот желание консолидировать всех видных демократов на базе Яблока, это было желание льготы, так называемой парламентской льготы. В том случае, если человек чувствует себя иначе, политически иначе, чем чувствует себя партия, иди на выборы самовыдвиженцем, собирай подписи самостоятельно, выигрывай выборы. В моем понимании, те, кто пошел этим путем, поступили правильно, они сейчас кандидаты. Вот
понятно.
Все, что могу
сказать. А есть ли где-то какие-то широкие коалиции?
Я не соглашусь, вот. Потому что...
Что-что, извините, я не услышал вопрос.
Это ко всем вопрос, есть ли где-то вообще широкие коалиции такие оппозиционные?
Но... Нет, у нас очень жестко обсуждался вопрос в Псковской области о коалициях. Люди подходили к нам и говорили, давайте вот вы все четыре парламентские партии, кроме Единой России, выдвинете одного кандидата. Мы объясняли, я во всяком случае объяснял, что вопрос коалиции на выборах губернаторов это только вопрос второго тура. Для того, чтобы он состоялся, должны участвовать все сильные кандидаты в первом туре, чтобы добиться второго. После этого, это уже вопрос нашей ответственности, состоится ли коалиция, которая позволит вышедшему во второй тур оппоненту Единой России, кандидату от Единой России, выиграть выборы. Вот все.
Александр, я с Львовым Марковичем не соглашусь. Почему? Потому что, потому что важны не только цифры абсолютные, важны цифры относительные. Скажем, если в Мосгордуму в 2009 году вот эти 4500 подписей собирались у 450 тысяч избирателей, то на этот раз они избирались от 160. То есть надо понимать, на какое количество жителей территории такая цифра приводится. Поэтому здесь совершенно понятно, что это было неподъемно. Кроме того, надо понимать разницу сбора подписей в регионе аграрном, в небольших городах и в мегаполисах со всей спецификой жилого сектора. Ну, не надо никому объяснять, как устроена Москва. И, кроме того, надо понимать, что в том же 11-м году, когда там была успешная кампания «Яблоко» в Псковской области, подписи собирались не в июле месяце, собирались в начале осени. Поэтому здесь эта ситуация радикально отличается, и было понятно, что изначально закон писался для того, чтобы это был шлагбаум, через который пропускали только выборочно. Я абсолютно убежден, более того, у меня тоже где-то какие-то определенные знания, что те, кто подписи собрал, по ним было принято политическое решение их зарегистрировать, потому что они электоральной угрозы не представляют.
Хорошо, давайте вот у нас сейчас на связи Сергей Михайлов из Горно-Алтайска, тоже человек, который побывал кандидатом на пост главы региона против нынешнего главы господина Бердникова. Сергей, я так понимаю, что вы сошли с дистанции по тем же основаниям, что и ваши коллеги, так сказать, с подписями там и фильтром дело сложно. Вот есть ли сейчас какая-то широкая коалиция против нынешнего и довольно поднадоевшего населению господина Бердникова?
Ну, коалиция не широкая, но коалиция все-таки сложилась. Ну, то есть ситуация была какая? Первоначально предполагалось, что всего будет 7 кандидатов на пост главы Республики Алтай. То есть помимо господина Бердникова, это Виктор Ромашкин, лидер коммунистов и бывший депутат Государственной Думы. А Владимир Петров, он когда-то был премьер-министром нашего региона в 90-е годы. Затем Урмат Князев, это молодой политик, он был депутатом Госсобрания, но вот ему там судимость приделали, сейчас он депутат одного из районных советов. Затем лидер партии Родина Мария Демина, ну и наконец я, то есть я Сергей Михайлов, руководитель региональной организации партии РПР «Парнас» и действующий депутат нашего законодательного собрания, Госсобрания. Но действительность внесла корректировку, и даже не столько действительно, сколько вот действия команды господина Бердникова. Значит, как они действовали? У нас очень маленький регион, у нас всего 11 муниципалитетов, и, соответственно, для того, чтобы зарегистрировался кандидат, необходимо, чтобы среди подписей депутатов второго уровня, то есть уровня муниципальных округов, были представители 3/4 этих муниципалитетов. Это 9 муниципалитетов из 11 должны быть в подписях. И поэтому команда Бердникова действовала следующим образом. Они 11 июня у нас прошла сессия Госсобрания, на которой мы объявили выборы. 12 июня в праздничный день вышла газета «Звезда Алтая», в которой, ну это государственная газета, в которой постановление было опубликовано. В этот же день была проведена конференция «Единой России», на которой Бердников был выдвинут. И за выходные, то есть это вот 12, 13, там 14 число, они заблокировали муниципальный фильтр в 3 районах из 11. То есть таким образом, чтобы ни у одного из кандидатов не было возможности собрать необходимую норму в 9 районов. Но фильтр был, к счастью, заблокирован не полностью. Там осталось одно единственное, маленькое окошечко. Молодая глава Турачакского района, одного из 3 районов заблокированных, Елена Унучакова, она отказалась ставить подпись за Бердникова, а уже 20 июня она поставила подпись за Владимира Петрова, за бывшего премьер-министра Республики Алтай. И таким образом получилось, что была блокировка неполная. Но все остальные, то есть Турмат Князев, он честно пытался собрать подписи, и он собрал подписи из 8 районов, но вот проблему 9 района он так и не смог решить.
Сергей, так получается, у вас теперь будет конкуренция вот господина Петрова и господина Бердникова?
Господина Петрова, господина Ромашкина и господина Бердникова. То есть вот коалиция все-таки некая возникла. То есть в этой коалиции сейчас Виктор Ромашкин, лидер коммунистов, и Владимир Петров. Он, если я правильно помню, от партии «Гражданская инициатива», да, выдвинут. И между Петровым и Ромашкиным есть договоренность, что вот если во второй тур выходит Петров, то, соответственно, Ромашкин его поддерживает. Если во второй тур выходит Ромашкин, то Петров его поддерживает.
Ну, вот это действительно интересная ситуация. То есть тут есть все-таки элемент конкуренции. А где еще остались конкурентные выборы? Это что у нас? Красноярск и Астрахань фактически, Александр?
Нет, смотрите, дело в том, что касается выборов губернаторов, я думаю, там нигде единственная интрига, которая есть, это
Олег Шейн в Астрахани.
Нет у Олега никаких шансов, у него нет для этой компании никаких ресурсов, просто физически.
Поэтому его и зарегистрировали?
Конечно. Вот, значит, на выборах губернатора единственная интрига – процент явки и процент за победителя.
Никакой... А так все 30 назначенные Кремлем?
Абсолютно.
И Бердников тоже?
И Бердников тоже.
Но, вы не оптимист.
Если случится чудо, я буду как бы рад, да, но все-таки жизнь учит нас быть трезвыми пессимистами. Вот, гораздо больше интереса представляют выборы заксобраний и ряд муниципальных компаний, где действительно могут быть интересные результаты. Скажем, в той же Республике Алтай, вот вовсе не факт, чем выбор в региональный парламент закончится, учитывая, что даже те кандидаты, которые были упомянуты, тот же Сергей Михайлов, он его не зарегистрировали в главу региона, но список парнялся во главе с ним, в госсобрании баллотируется. То же самое касается, там, скажем, и того же там упомянутого Урмата Князева. Его не зарегистрировали в главы, но он идет в региональный парламент.
В более крупных регионах что-то есть такое?
Из более крупных регионов. В Брянской области происходит. Но некие элиты между собой, чем он закончится, не очень понятно, но борьба внутриэлитная существует. Скажем, интересная ситуация, например, сложилась в Республике Мариэл, да, где есть коммунисты давние, которые борются с тоже довольно непопулярным и с очень большой психологической усталостью населения главой Леонидом Маркеловым. Что интересно, в этом регионе, как реальная оппозиция, идет партия «Родина». То есть вот так сложилось, что вот люди взяли, вот, ну, каким-то образом их печать оказалась в руках реальной местной оппозиции. Ну, это специфика нашей партийной системы. Если посмотреть в другие регионы, в Волгоградской области, я думаю, все будет зачищено. Я подозреваю, что...
Никакой интриги не будет. Интересно, получше там что-то КПСС или нет.
Да.
То есть КПСС имени Богданова?
Рекордное количество баннеров.
Я, например, вот бы два региона, как это Волгоград и Тулу, отметил как зоны крайне неблагоприятные с точки зрения потенциальных фальсификаций. Я подозреваю, что там будет просто массовая рисовка, и, в общем, я вот, если наблюдатели какие-то там готовятся, то я бы советовал поехать туда,
там посмотреть. Вы отслеживаете ситуацию аннексированных территориях, а ведь так называемые выборы пройдут и в Севастополе, и в Крыму. Там что, будет чеченская кампания или что-то более интересное?
По разным причинам, лично я мониторингом кампании в Крыму и в Севастополе не занимаюсь в данном
случае. Константин, вы что-то смотрели туда?
На самом деле нет, там можно говорить о конкурентной среде. Вы же понимаете, что эти выборы должны быть модельными, и, собственно говоря, они должны дополнительно легитимизировать ситуацию с вхождением в Россию. Там тоже есть любопытные вещи. Во-первых, начнем с того, что все российские партии там напрямую рассказывают, кто из них что сделал для присоединения Крыма. С моей точки зрения, тупиковая стратегия, потому что все понятно, кто Крым присоединил.
Кто присоединил?
На самом деле, есть один человек, сейчас это заслуга, Владимир Владимирович Путин.
Спасибо.
Там есть любопытные вещи, связанные, например, с широкой раскруткой КПСС. Там блокируется внук Брежнева. Родина пытается показать какой-то результат.
Там проблема, Крым – это клановая территория. Поэтому, соответственно, исторически, пока это была часть Украины, всегда на выборах голоса делились с точки зрения того, кто контролирует какой сегмент. И сейчас то же самое. То есть, в принципе, скажем, есть Леонид Драч, бывший глава республики, который поступил в коммунисты России. Там у него тоже есть какой-то сегмент за ним стоящий. То есть, поэтому...
Там интересно две вещи для меня лично. Что получит Родина, то есть будет ли это для нее опорная территория, и что получится то же самое КПСС вместе с Брежневым. Потому что уж они компанию проводят, если там есть какая-то ностальгия по СССР, вот любопытно, сработает ностальгия или не сработает.
А у вас такой чисто политтехнологический интерес.
Все остальное там достаточно понятно. Кстати, думаю, что явка там будет достаточно высокая. А если хотя возвращаясь к выборам губернаторов и вопросу о коалициях, которые мы немножко забыли, на самом деле из этих выборов можно извлечь определенные уроки. То есть первый урок – нельзя идти с открытым забралом. Берем ситуацию Оренбургской области Катасонова, который пытался создать коалицию, кандидатов ЛДПР вокруг себя, из коммунистов, справедливоросов и так далее.
Ему уголовное дело.
Фальстарт.
Совершенно верно, да. То есть на самом деле в этом смысле Шлосберг прав. Нужно сидеть до последнего. То есть вообще единственная возможность…
И ты несколькими колоннами пойдешь в итоге,
для кого-то победить на выборах губернатора – это победить в качестве сюрприза. То есть мощный рывок на финише, то есть для начала тише воды, ниже травы, придание муниципального фильтра, никаких коалиций, упаси бог, потому что как только заходит коалиция, появляется пристальное внимание, начинается усилия по тому, чтобы эти коалиции разбить, размыть, и появляются уголовные дела, соответственно. То есть могут быть сюрпризы. В этом выборном цикле вряд ли, но один там шанс из тысячи я бы оставил. То есть, условно говоря, как чертик из табакерки, кто-то может выскочить, может быть, в Республике Алтай. Но это будет вопреки запланированному результату, когда все исполняющие обязанности должны победить. А вот на выборах Заксобрания, муниципальных выборах, там все-таки конкуренция еще определенно есть, хотя разницы между партиями населения уже, по-моему, не видит.
Льву Шлосбергу все-таки обращусь. Лев, а как вы относитесь к этим кампаниям, которые проводятся в Севастополе и в Крыму, вы и ваша партия?
Если честно, насколько я вижу сейчас общую картину, там идет становление некой специфической региональной политической системы. Я не интересовался деталями, честно скажу. Я точно совершенно могу сказать, что там не появится отделение партии «Яблоко» ни при каких обстоятельствах. Это юридические и политические территории Украины в рамках закона. Поэтому создавать подразделение российской политической партии на территории иностранного государства Российская демократическая партия «Яблоко» не будет.
Ясная, понятная позиция. Тем более во время, войны. И я еще раз хочу подчеркнуть, что, конечно, на этих аннексированных территориях, я думаю, что... Кстати, Парнас, видимо, тоже там не участвует.
Несколько партий, Яблоко, Парнас, если не ошибаюсь, Гражданская платформа публично заявили, что не будут создавать отделений в Крыму и в Севастополе, поскольку не признают аннексию. На мой взгляд, это по довольно, невнятное, четкое, понятно, вызывающее шельмование, но принципиальная позиция. А из муниципальных выборов интересными могут быть результаты. На муниципальных выборах всегда конкурентной. В Иркутской области будут выборы, в Братске будут выборы, в Ангарске.
Там регулярно оппозиционные силы себя показывают.
Там в ряде городов и районов Московской области довольно конкурентная ситуация внутри. Поэтому я думаю, что на локальном уровне, муниципальном, могут быть довольно неплохие результаты. Посмотрим, все-таки есть несколько сильных оппозиционных списков в разных регионах на заксобраниях. Посмотрим, кто из них пройдет.
Если не ошибаюсь, в Братске, оказывается, действующий мэр, вынужден был идти от Яблока.
От Яблока, Клима, совершенно верно.
В Ангарске там не зарегистрировали 50 для городской думы. То есть, на самом деле, ситуация скандальная. Территории интересные, хотя мне кажется, что тех событий, которые там раньше случались, уже, наверное, не будет.
А что Новосибирск, где победил единый кандидат оппозиции Красный Локоть, и Красноярск, куда отправился бывший губернатор Новосибирской области господин Тарас Колоконский?
А там все очень просто. В Красноярске Анатолий Петрович Быков не мог баллотироваться по причине судимости, поэтому партия выдвинула депутата горсовета Серебрякова. Но он человек, может быть, и перспективный, Анатолий Петрович Быков его поддерживает, поддерживает, но понятно, конечно, что конкурировать ему хотя бы по уровню известности там, с губернатором, который показывается уже до вечера, очень тяжело. А остальные кандидаты других партий, ну, на мой взгляд, никакой угрозы не представляют. Что касается Новосибирской области, но Локоть, который является реальным фактическим лидером областных коммунистов, только что выиграв выборы мэра Новосибирска, чисто психологически не мог идти в губернатор. Ему бы уже сказали, а что ты обещал, если ты готов бросить город? Там,
через... А Ивана Старикова не зарегистрировали.
Значит, Ивана Старикова не зарегистрировали как раз по самым двойным подписям, про которые мы только что говорили. Николай Харитонов сам отказался. Все, и
кстати, по поводу Старикова тоже хочу сказать. Слухи о возможности поддержки его страны коммунистов Локтя сыграли роль. То есть, с моей точки зрения, Стариков, конечно, не ответ на обновленческий запрос никак. Все-таки он представитель как бы старой, очень старой элиты. Но создать конкуренцию там он мог. Вот дело в том, что, опять же, фальстарт, преждевременно пошли разговоры о том, что его могут поддержать Локоть, что его могут поддержать коммунисты, что он может стать единым кандидатом, что вокруг него могут сплотиться оппозиционные силы. Ну, собственно говоря, от греха подальше решили его не регистрировать. В Новосибирске, кстати, проблема будет. Проблема будет, потому что исполняющий обязанности там поднадоел еще, когда он был мэром Новосибирска, и будет серьезная проблема с явкой.
Там всего три кандидата, и невысокого рейтинга ни у кого из этих трех нет, поэтому как там будут натягивать явку, вот это, в общем, можно только представить себе в лицах.
Еще пара регионов, буквально Киров, где Никита Белых, как я понимаю, действует теми же методами, что медведи на воеводстве, так получается?
Он действует теми же методами, как все остальные
даже губернаторы. Даже хуже.
То есть демократа губернатора не получилось.
Он, правда, может переводить стрелку, потому что у него в замах Роман Антонов. Роман Антонов – это человек решительный. Некогда руководитель
политтехнолог, что ли?
Некогда руководитель креативного совета «Единой России», некогда федеральный инспектор по Пермскому краю, некогда депутат от Новгородской области.
Они там представители эсеров не пустили на выборы, да?
Роман Антонов как раз сторонник жесткого стиля ведения
кампании. Нет, эсеров официально поддерживают Белых. Там пошел как самовыдвиженец депутат Госдумы Тарнавский, но его Справедливая Россия не поддерживала. Он шел сам по себе.
Понятно. А коммунистов там у Мамаева шансов вообще не очень много.
Причем он по факту шел в блоке с Мамаевым. Когда они пытались там подавали иск Белыху, Тарнавский был представителем Мамаева.
Константин скажет, опять фальстарт. Не надо было демонстрировать коалицию.
Конечно, странно говорить это, потому что, по идее, конкурентная политика предполагает открытость коалиции и так далее. Да? Но в наших условиях выиграть можно только хитростью.
Обмануть администрацию президента.
Да.
Если вы посмотрите регионы, где вот интересно все-таки, какого будет процент победителя, ну вот ему упомянули по Республику Алтай, я бы все-таки Псков сюда бы включил, поскольку реально большого рейтинга тут ЧК нет. Да, есть кандидат коммунистов, кандидат Справедливой России, который, кстати, вот как раз взаимная блокировка существует между коммунистами и эсерами. Пскове. Ну вот, есть ну, ЛДПР традиционно в этом регионе имеющий некий процент, во сколько вместе получится, некая интрига существует.
Я, знаете, еще времени мало, последняя вот буквально тема, это Петербург, где не допустили Дмитриеву, и сейчас проводится широкая кампания, так сказать, по порче бюллетеней, агитируют людей там рисовать, конкурсы какие-то, так сказать, кампания вежливый, по-моему, бюллетень, да, называется. Вот что вы об этом думаете? Там можно продемонстрировать протест или нет?
Да, дело в том, что там выборы там одновременно, выборы депутатов районных собраний. И там ситуация по районам города очень разная. Есть районы, где тотальная зачистка, не пустили оппозицию, и там действительно...
Силой.
Ну, фактически, да. А есть районы, где кто-то идет. Я думаю, там будет по городу просто пестрая картина.
Да. Мне кажется, Полтавченко не вызывает такого отторжения, как некоторые другие уже называемые нами главы регионов. По поводу интриг, все-таки вот, кроме Петербурга, серьезная интрига связана с явкой. Почему? Потому что некоторые главы регионов в погоне за явкой ставят нереальные проценты. Вот недавно общался с самарским журналистом Меркушкин, там якобы на совещании заявил, что явка должна быть 75%.
Но он хочет, 75% Самары морда.
Вот, где-то это все может бумерангом вернуться, где-то это может вызвать как раз серьезные проблемы и даже и серьезные скандалы. То есть вот никто из губернаторов не хочет быть последним в части явки, в части результата. И вот эта погоня за явкой, она может обернуться серьезными проблемами в день голосования. То есть мы, я думаю, услышим много интересного по этому поводу.
Ну что ж, спасибо. Сегодня в нашей студии были политологи Александр Кынев и Константин Калачев. С нами был депутат Заксобрания от Яблока Псковской области Лев Шлосберг и депутат Эл-Курултая Республики Алтай Сергей Михайлов. Вел эту передачу Михаил Соколов, но мы еще вернемся к так называемым выборам, с очень ограниченным выбором в нынешней воюющей России.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. Thank you.